Здравствуйте. Сегодня вторник, 19 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Украинские источники сообщили о первом применении ВСУ американских ракет «Атакамс» по объектам в глубине российской территории. Владимир Путин утвердил новый вариант ядерной доктрины России, согласно которому нападение на Россию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение. В Тбилиси разогнан палаточный лагерь активистов оппозиции, требующих отмены официальных результатов недавних парламентских выборов в Грузии. Также сегодня.
Мятеж в Абхазии, который завершился удачей и уходом с должности непопулярного президента, продемонстрировавшего свою неспособность сопротивляться любым российским прихотям, стал еще одним напоминанием о том, как непросто все для России на постсоветском пространстве.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазии ушел в отставку на фоне протестов против подписания так называемого инвестиционного соглашения с Россией. Все сегодня вспоминают о том, что полномасштабная агрессия России против Украины, которая анонсировалась Кремлем как «возьмем Киев за три дня», продолжается уже 1000 дней. За это время, по оценкам независимых наблюдателей, убиты и ранены более 1 000 000 военнослужащих. В Украине более 12 тысяч мирных жителей погибли, десятки тысяч ранены. 1 000 000 украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Десятки украинских городов и сел, которые удалось захватить российской армии, не столько захвачены, сколько превращены в руины. И перспектив прекращения вооруженного конфликта, учитывая позицию Кремля, развязавшего эту войну и все еще называющего ее так называемой специальной военной операцией, пока не видно. Российская армия планомерно разрушает критическую гражданскую инфраструктуру Украины, нанося удары по ее городам. Сразу в 2 из них, в Сумах и в Одессе, сегодня, в 1000-й день войны, траур по погибшим в результате таких ударов в воскресенье в понедельник. Вот что рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Ольга Дунская о ракетном обстреле Одессы, при котором погибли не менее 10 человек, десятки получили ранения.
Российские войска, по сообщениям воздушных сил, запустили ракету «Искандер-М». Ее попытались сбить силы противовоздушной обороны. Часть ракеты упала как раз во двор жилого дома. В результате этого погибли как минимум 10 человек. Среди них, по сообщениям областной военной администрации, 7 это полицейские, 2 медиков, также есть погибшие и местные жители. Еще почти 50 людей получили ранения. По взрывной волной повыбивало окна, двери в близлежащих домах. Удар был настолько сильный, что пострадали даже те дома, которые находятся через дорогу.
Удар какой-то сильный, или вот как волной. И вот эта крыша пересела, я только поняла, что на голове у меня что-то. Когда машины передо мной начали гореть и взрываться, это сразу, это мгновенно все было. Я не поняла, машина еще на ходу или не на ходу, оказалась на ходу. Я быстренько сдала и выехала вот сюда, потому что очень много вот было огня, всего такого, дым, ничего не понятно.
Отмечу, что с момента, как произошла воздушная тревога, и до момента самого удара прошло менее 3 минут. Многие люди просто не успели добежать в укрытие. Также известно о том, что там уже на месте образовалась огромная воронка, там работают все службы и изымают части, которые могут еще представлять угрозу.
Это была корреспондент телеканала «Настоящее время» в Одессе Ольга Дунская. И согласитесь, это довольно типичное сообщение для любого из 1000 дней нынешней войны. А вчера поздно вечером российские военные атаковали ударными беспилотниками город Глухов на севере Сумской области. Погибли, по последним данным, не менее 12 человек, в том числе один ребенок. 11 человек, включая 2 детей, получили ранения. Между тем, в России продолжается довольно бурная реакция на сообщение о том, что президент США Джо Байден снял запрет на применение вооруженными силами Украины дальнобойных ракет американского производства «Атакамс» по объектам в глубине российской территории. Сегодня снятие запрета подтвердил в интервью бразильской газете «О Глобо» помощник госсекретаря США по делам западного полушария Брайан Ник. В Бразилии, которая ратифицировала статут Международного уголовного суда, сейчас проходит саммит «Большой двадцатки». Владимир Путин, ордер на арест которого в прошлом году выдал Международный уголовный суд, на него не приехал. Вместо него в Бразилии сейчас находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов в своем комментарии по поводу снятия запрета на применение атакамс пообещал еще более жесткие действия российской армии в рамках так называемой СВО.
Чтобы они не давали и какие бы разрешения не делали, это никак не изменит логику специальной военной операции. Наши войска продолжат выполнение задач в строгом соответствии с теми целями, которые определил наш верховный главнокомандующий. Мало того, сейчас мы будем это делать еще более интенсивнее и эффективнее, потому что мы не можем допустить удары подобными средствами по нашим объектам. Мы знаем хорошо, что применять это оружие по военным целям противоположная сторона не умеет, а умеет только применять их по объектам наших мирных городов. Мы им этого не позволим.
Это был глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. Почему он считает, что ВСУ применяют дальнобойные ракеты только по мирным городам, Картополов не объяснил, конкретных фактов он не приводил. Другой депутат, генерал запаса Андрей Гурулев, завсегдатай программ на Первом российском телеканале и на канале «Россия-1», еще в тот момент в воскресенье вечером, когда новости о снятии запрета на применение атакамс только начали приходить и официального подтверждения еще не было, уже угрожал Соединенным Штатам ответным ядерным ударом и даже предсказывал полное уничтожение Америки, включая и Джо Байдена, снявшего запреты, и будущего президента Дональда Трампа, который, как вроде бы надеется в Кремле, этот запрет вновь введет.
Если вы сильно не понимаете, есть отдельные цели, по которым можно нанести что? Демонстративные предупреждающие удары, про которые мы в этой студии с вами язык сломали говорить. Первый кандидат получить ядерную дубину по куполу.
Великобритания.
Конечно. Я вас больше чем уверен и уверяю, что обратки не будет. Потому что тот арсенал, который находится в России, он 100% сдерживает что Байдена, что Трампа от применения ядерного оружия в отношении России. После этого, если у кого-то будет желание запустить ракеты атакамс, скальп, шторм шедоу и что-то еще, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать. С четким пониманием того, что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего, по сути, не останется.
То есть Байдену будет нечего передавать Трампу?
Не будет ни Байдена, ни Трампа. Прекрасно знает и американцы, и мы. Америке наносится 95% тотальный ущерб. То есть, по сути, Америки не существует.
Это был депутат Государственной Думы Андрей Гурулев, фрагмент эфира телеканала «Россия-1». Между тем, уже на следующий день, после того, как стало известно о снятии запрета на применение дальнобойных ракет по России, Владимир Путин утвердил новую версию ядерной доктрины России, подписав указ об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. О внесении изменений в российскую доктрину ядерного сдерживания Путин заявил 25 сентября этого года на совещании Совета Безопасности России на фоне дискуссии вокруг разрешения Украине наносить удары вглубь России. В обновленном документе расширены условия применения ядерного оружия, и такая возможность будет рассматриваться при получении, цитата, «достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения, в том числе беспилотниками». Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, согласно этому документу, Москва будет, цитата, рассматривать как их совместное нападение на Россию. Ранее доктрина предполагала, что Россия ответит ядерным оружием только при нападении страны, также обладающей таким оружием. Вот как изменение этого положения ядерной доктрины России прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Речь там идет в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и или Республики Беларусь, как государства-участника союзного государства, создающий критическую угрозу их суверенитету и или территориальной целостности. Да, об этом говорит. Агрессия против Российской Федерации со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение.
Это был Дмитрий Песков. Добавлю также, что теперь поводом для использования России ядерного оружия может быть пуск в сторону ее территории баллистических ракет, а так им считаются квазибаллистическими, не обязательно с ядерными боеголовками. Сегодня Министерство обороны России заявило, что вооруженные силы Украины ночью нанесли удары ракетами «Атакамс» по объекту в Брянской области. По данным министерства, были применены 6 ракет этого типа. Ранее источник издания РБК «Украина» сообщил, что удар пришелся по складу боеприпасов в районе города Карачев Брянской области, который находится примерно в 130 километрах от границы Украины. По словам источника, цель была успешно поражена. В Министерстве обороны России это отрицают, заявляя, что обломки сбитой ракеты упали на техническую территорию военной части, там возник пожар, но жертв и пострадавших нет. Некоторые независимые военные эксперты, тем не менее, по-прежнему сомневаются, что ракеты «Атакамс» действительно применялись. Израильский военный эксперт Давид Гендельман считает, что многое будет зависеть от того, сколько дальнобойных ракет имеется в распоряжении ВСУ. При этом Гендельман подчеркивает, что использование этих ракет кардинально на ситуацию на фронте повлиять не может. Вот что он сказал в интервью радио «Донбасс Реалии».
На самом деле, разумеется, точно знает только американская администрация. Даже если в заявлениях будет звучать то или иное, не факт, что это на самом деле соответствует действительности. Но, в принципе, возможно, что действительно ответ на северокорейцев, хотя реально мы их на фронте еще не видели, все эти разговоры, все эти вбросы, которые последний месяц массово распространялись со всех сторон, включая южнокорейскую разведку и все остальное, реально какого-то применения именно подтвержденного мы пока не видели. Но, возможно, у американцев есть свои источники. Но в любом случае для Украины, скорее всего, на данный момент не так важно, какова причина, то, что пусть ограничено, но вроде как действительно наконец-то разрешили применять атакамсы по довоенной российской территории, пусть даже действительно по Курской области. Посмотрим, где и как они будут применяться. Но, возможно, открылось еще какое-то окно, в которое украинцы очень долго стучались. И дальше посмотрим, будет ли какая-то динамика. С одной стороны, прямо вчера уже сразу были заявления о том же «Ла Фигаро», что якобы британцы и французы сразу же после этого разрешили применение скальпов и «Стормшадо». После этого они этот репортаж уже сняли, и французские это опровергли. Но, возможно, как со многими другими вооружениями по ходу этой войны, если американцы что-то разрешили, возможно, это подвигнет. Пусть не сразу, но через некоторое время союзников. Но, с другой стороны, еще раз надо сказать, это вооружение не имеется в Украине в таких количествах, чтобы каким-то коренным образом изменить войну. Это просто еще один дополнительный плюс в копилке всех этих плюсов. Немного тут, немного там. Еще какой-то аэродром, еще какой-то склад вооружений. Как говорится, не до жиру быть до живу. То есть, в любом случае, это не какой-то вундерваффе. Но если что-то еще разрешили, как многое другое, то по ходу дела посмотрим, что это разрешит. Мы вообще в последнее время видим очень много сливов со стороны американской администрации. Хотя, возможно, после проигрыша выборов и то, что осталось всего 2 месяца, возможно, разумеется, это только теоретические рассуждения. Возможно, уже на официальном уровне кто-то принял решение, что давайте больше пиариться, потому что, например, те же заявления о том, что сейчас ускоренными темпами до конца срока нынешней администрации хотят передать вооружение на все эти записанных 7 миллиардов. То есть пиар, разумеется, чтобы показать, что мы вот на исходе своей каденции все-таки еще что-то делаем. Возможно, тут имелось в виду что-то такое. Возможно, просто был какой-то слив не намеренный сверху, а просто кто-то где-то слил. Потом задним числом это станет известно. Но в любом случае, вряд ли можно ожидать, что даже если бы не было слива, сам по себе АТАКМС — это не какое-то тайное оружие, которое до сих пор не применялось, они применялись по другим территориям, в том числе и по Крыму. Поэтому даже если бы никто не сообщал, и вдруг их применили в Курской области, вряд ли можно ожидать, что это привело к какому-то коренному изменению. Поэтому даже этот слив, скорее всего, никакого реального вреда не принес. Речь идет максимум про несколько десятков, в лучшем случае, хотя, возможно, в последнее время были переброшены дополнительные ракеты. В любом случае, большого количества, чтобы серьезным образом изменить обстановку, о таком количестве речь не идет ни по какому источнику, потому что, в принципе, у самих Соединенных Штатов не так много, пара тысяч всего, включая все, понятно, что все они не передадут. Даже если несколько десятков, дальше зависит от применения. Если будут какие-то массированные, скоординированные удары, посмотрим. Но в любом случае, пока ни в каком источнике речь не шла про какие-то более-менее серьезные количества. Как раз с российской стороны в этой войне мы видим пример, что даже если очень много ракет на протяжении долгого времени применяются для массированных ударов по всей территории страны, оно само по себе, это, разумеется, ухудшает обстановку для противника. А война для России все еще не выиграна. В принципе, Россия применила столько количества разнообразных ракет, о которых Украина пока даже не мечтает, ни о таком ассортименте, ни о таких количествах, но все равно Украина все еще продолжает воевать. Поэтому это еще раз подчеркивает, что меньшим количеством, меньшим ассортименте ничего особо серьезного, стратегически важного достичь не удастся. Но это не значит, что никакой пользы не будет. Какая-то польза будет. Большой плюс тут, небольшой плюс там. В конце концов, другого выхода все равно нет. Никакого вундервафа не существует. Вообще в этой войне какое-то резкое изменение, это разве что ядерное оружие, все остальное уже все стороны применяли. Поэтому даже то небольшое количество, если будет применено, даст какой-то плюс тактический, оперативный. О стратегическом речь не идет, но спасибо и за это со стороны Украины, я бы сказал.
Это был следящий за ситуацией в Украине израильский военный эксперт Давид Гендельман. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 19 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И теперь о развитии событий в Грузии и в самопровозглашенной республике Абхазия, которую Тбилиси считает оккупированной Россией грузинской территорией. Сегодня рано утром полицейские разогнали лагерь протестующих на перекрестке у Тбилисского государственного университета, о котором мы рассказывали вчера. Министерство внутренних дел Грузии объяснило разгон акции тем, что перекрывать проезжую часть не разрешается в случае небольшого числа протестующих, а кроме того запрещается блокировать трассы автомобилями и предметами. Оппозиционные партии заявляют о фальсификациях на состоявшихся 26 октября парламентских выборах и требуют проведения нового голосования. Один из лидеров оппозиционной коалиции «За перемены» Ника Гварами заявил, что протест не прекратится, пока новые выборы не будут назначены. Больше подробностей расскажет наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Акция у здания государственного университета с требованием проведения в стране новых парламентских выборов должна была завершиться в 8 часов вечера в понедельник. Однако организаторы, лидеры коалиции «За изменения», после консультаций с другими оппозиционными силами, неожиданно объявили, что останутся на перекрестке у госуниверситета. Именно после этого объявления, судя по всему, власти и приняли решение разгромить палаточный городок силами около 3000 полицейских и бойцов спецназа МВД. Рано утром во вторник в палаточном городке оставалось не очень много людей. Демонстрантов было меньше, чем полицейских и спецназовцев. Поэтому МВД удалось очистить проспект Чавчавадзе без особого труда. Не пришлось даже применять водометные машины и спецсредства. Хотя все было наготове, в том числе ружья для стрельбы резиновыми пулями и капсулы со слезоточивым газом. Спецсредства зафиксировали журналисты, с которыми, кстати, силы правопорядка обращались очень грубо. Оператор оппозиционной телекомпании «Главный канал» был избит и задержан на несколько часов. Всего в ходе разгона участников акции полиция задержала 16 человек. Но вскоре всех освободили, предупредив о судебном разбирательстве по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции. После погрома у госуниверситета оппозиционеры переместились на соседний проспект – Меликишвили. Противостояние с полицией продолжилось уже там, и лидеры оппозиции Ника Гварами, а также Елена Хоштария сообщили о новой тактике – постоянной смене локации нового пикета в столице. Но, как заметил в беседе со мной профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе, измотать нынешнюю полицию и устроить в стране новую революцию роз оппозиции не удастся.
Эта тактика себе изжила, я бы сказал. Это, потому что страна уже не та, что, допустим, в 2003 году во время там, революции рос. И силовики, они сильны, им хорошо платят. Они, скажем так, в хорошей форме. Так что их измотать не так просто будет.
Заявил профессор Шарашанидзе. Тем временем премьер-министр Иракли Кобахидзе и мэр столицы Каха Каладзе называют акции оппозиции, цитата, «жестами отчаяния обанкротившейся агентуры внешних сил». Конец цитаты. Естественно, имея в виду Запад, а не Россию. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А парламент самопровозглашенной Республики Абхазия на внеочередном заседании принял отставку президента Аслана Бжани. В тайном голосовании принял участие 31 депутат, 28 проголосовали за отставку, 1 против, 2 бюллетеня были признаны недействительными. Исполнять обязанности президента самопровозглашенной Абхазии будет вице-президент Бадра Гунба. На должность премьера назначен Валерий Бгамба, бывший председатель парламента. Уйти в отставку Бжани вынудила оппозиция. 15 ноября в Сухуми участники протестов против российско-абхазского так называемого инвестиционного соглашения снесли часть забора вокруг комплекса правительственных зданий и проникли на территорию, прилегающую к зданию парламента, а затем и внутрь парламента и администрации президента самопровозглашенной республики. Абхазские власти рассматривают инвестиционное соглашение с Россией как стимул для развития местной экономики. Оппозиция посчитала его прямой сдачей интересов самопровозглашенной Республики Абхазия. Лидеры оппозиции неоднократно подчеркивали, что выступают именно против Бжани, а не против России, и даже выходили на свои акции с российскими триколорами. Тем не менее, считает политический аналитик, ведущий посвященный политическим процессам на постсоветском пространстве программы «Радио Свобода. Дороги к свободе» Виталий Портников, эти события должны стать для Кремля очередным сигналом того, что может случиться, если Россия попытается игнорировать интересы народа, даже, казалось бы, полностью зависящего от нее и политически, и экономически.
Что бы там ни говорили участники протестов и с какими флагами бы они не выходили к народному собранию, какие бы паспорта не лежали в их карманах рядом с паспортами самопровозглашенной Абхазии, этот протест имел отчетливо выраженный антироссийский характер. Потому что возмущение вызвал законопроект, предложенный Асланом Бжани для рассмотрения депутатам Народного собрания. Этот законопроект, по сути, позволял российским фирмам установить практически полный контроль над экономикой Абхазии и над землей самопровозглашенной республики. За минимальный взнос в инвестирование Абхазии он практически освобождал российских бизнесменов от уплаты налогов и таможенных пошлин. Столь очевидного пренебрежения собственными интересами, конечно, трудно было бы себе представить. Но, с другой стороны, необходимо понять достаточно простую вещь. А как должно действовать государство-оккупант по отношению к территории, которую это государство оккупирует? Россия так по отношению к Абхазии действует. В Кремле уверены, что руководство этой самопровозглашенной республики – это марионеточная власть, которая должна исполнять любые пожелания российского руководства. А в том, что президент Абхазии является, по сути, марионеткой Кремля и воспринимает себя не как главу так называемого независимого государства, а как руководителя одного из регионов этого государства, можно было понять хотя бы по тем документам, которые оппозиция обнародовала после захвата комплекса правительственных зданий. И оказывалось, что Аслан Бжани, президент Абхазии, обращается к президенту Российской Федерации Владимиру Путину вовсе не как человек, которого абхазы избрали руководить республикой, а как глава региона, который во всем зависит от российского хозяина, вплоть до предоставления его кортежу мигалок в те дни, когда он находится в Москве. Ну и это только одна, может быть, достаточно впечатляющая иллюстрация подобной зависимости. Но, как это ни парадоксально звучит, есть еще и общество, которое не воспринимает Россию в качестве оккупирующей стороны и пытается обстоять абхазские интересы даже тогда, когда, кажется, ничто не может помешать российскому контролю над Абхазией. И сейчас произошло именно то, что уже неоднократно происходило в российско-абхазских отношениях. Когда Москва зашла слишком далеко в своих попытках установить полный контроль над Абхазией, люди вышли на улицы и добились отставки президента и правительства. По большому счету, можно, конечно, воспринимать это как элемент клановой борьбы, потому что сам Аслан Бжани пришел к власти таким же путем, когда граждане Абхазии считали слишком пророссийским предыдущего президента Абхазии Рауля Хаджимбу. Александр Анквап лишался власти в схожей ситуации, когда как раз пророссийский в большей степени клан, чем та группировка, которую он представлял, смог организовать народные протесты в Сухуми и добиться смены руководства республики. Практически такая ситуация в Абхазии наблюдается уже на протяжении 20 лет. Как это не парадоксально, процессы турбулентности в самопровозглашенной республике хронологически совпали с процессами турбулентности в Украине, против которой Россия как раз сейчас ведет кровопролитную войну. В 2004 году Владимир Путин пытался противостоять избранию на пост президента Украины Виктора Ющенко и избранию на пост президента самопровозглашенной Абхазии Сергея Багапша, который также воспринимался в Москве как не слишком пророссийский и не назначенный администрацией Путина кандидат. И в каждом случае Россия сталкивается с достаточно простой для себя проблемой. Она уже вроде бы подготовила поглощение Украины или Абхазии. И тут вдруг находятся люди, которые не соглашаются с ее представлениями о дальнейшей судьбе своего региона, своей страны. Эти люди, как мы видим в Сухуми, могут выходить на протесты даже с флагами Российской Федерации. Как люди, практически запертые в своей самопровозглашенной республике России после фактической оккупации Абхазии и после срыва любых возможностей договориться с Тбилиси, эти люди зависят от Москвы хотя бы в самых элементарных вопросах своего бытового существования. У них нет никаких других легитимных паспортов, кроме российских. Вся дорога в мир им открыта через Россию. И таких примеров можно перечислять достаточно много. Но нежелание подчиниться российскому шовинизму в Абхазии до сих пор существует и мешает Москве подготовить окончательные решения о присоединении Абхазии вместе с другой грузинской территорией Южной Осетии к Российской Федерации, что, по мнению Кремля, должно подготовить инкорпорацию Грузии и других бывших советских республик Кавказа. Так что мятеж в Абхазии, который завершился удачей и уходом с должности непопулярного президента, продемонстрировавшего свою неспособность сопротивляться любым российским прихотям, стал еще одним напоминанием о том, как непросто все для России на постсоветском пространстве.
Это был политический аналитик, ведущий программы «Радио Свобода. Дороги к свободе» Виталий Портников. Всем слушателям рекомендую подписаться на YouTube-канал Виталия Портникова, который называется «Портников. Аргументы». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».